Глава 37. Я оказался в большом темном пустом зале. Ни стен, ни потолка я не видел, зато пол в зале определенно был, ведь на чем-то же я стоял. Я немного помедлил, не зная, что делать дальше. Наконец, в пустоте загремел электронный голос. Похоже, что он шел из примитивного синтезатора речи вроде тех, что использовались в играх Qbert и Gorf.
«Побей рекорд или проиграешь!»
Во тьме возник столб света, падающий откуда-то сверху. Передо мной в ярком сиянии стоял древний аркадный автомат. И я сразу узнал его по характерной угловатой форме. «Tempest» или «Буря» Atari 1980 год выпуска. Я прикрыл глаза и повесил голову. Засада. Народ, это не лучшая моя игра.
Да ладно, прошептала Артемида. Ты не мог не знать, что Темпест так или иначе появится в третьих вратах. Это же очевидно.
Что, правда? Огрызнулся я. И почему же? На последней странице альманаха есть цитата. «Коль выигрыш лезет, цена легка». Да помню я. Ну да, Шекспир. Я подумал, что так Холидей дает понять, что легких путей в охоте не будет.
Ну и это тоже, согласилась Артемида. Ну еще это подсказка. Строка из последней пьесы Шекспира «Из бури».
«Черт!» – выдохнул я. «Как я мог такое упустить?»
«Я тоже не уловил связи», – признался Эйч. «Хвалю!»
А еще эта игра мелькает в клипе «Руж» на песню «Subdivisions», – добавил Артемида. «Одна из любимых песен Холидея. Сложно не заметить».
«О-о!» – воскликнул Сёта. «Да она умница!»
«Ладно, ладно!» Не выдержал я. Это очевидно, понял же, хватит.
Значит, практики у тебя было мало, уточнил Эйч.
Ну так, поиграл чуть-чуть. Совсем немного и очень давно. Посмотрите на рекорд. У меня никаких шансов.
На экране напротив инициалов ДДХ, Джеймс Донован Холидей, значилось... 728 329. А в поле кредит внизу экрана, как я и опасался, стояла единичка.
«Ух ты!» – проговорил Эйч. «Одна попытка, как с Black Tiger!»
Я вспомнил о теперь бесполезном четвертаке, вынул его из инвентаря и бросил в щель автомата. Но монета сразу проскочила в окошко возврата. Наклонившись за ней, и я заметил наклейку на автомате. Только жетоны.
«Не выйдет», – вздохнул я. «И автоматов по продаже жетонов я тут не вижу».
«Значит, одна игра», – сказал Эйч. «Все или ничего».
«Народ, я 100 лет не играл в Темпест. Дело гиблое. Я не смогу побить рекорд Холидея с первой попытки».
«Тебе и не придется», – заявила вдруг Артемида. «На копирайт посмотри».
Внизу экрана стояли буквы MCM LXXX Atari.
«Ну, 80-й год», – протянул Эйч. «Как ему это поможет?»
«Да, как мне это поможет?»
«Это самая первая версия Tempest. Там есть баг в коде», – пояснила Артемида. Когда Tempest только вышла, игроки обнаружили одну хитрость. Если умереть с определенным числом очков, автомат выдаст кучу дополнительных попыток.
Ого, не знал. Мне даже как-то стыдно стало.
Знал бы, если бы прочитал про эту игру столько же, сколько я.
«Ну ты даешь, девушка!» – восхитился Эч. «Ума палата!»
«Спасибо», – ответила Артемида. «Иногда бывает польза и от гиков с навязчивым неврозом и полным отсутствием личной жизни». Все заржали, кроме меня. Я слишком нервничал.
«Ладно, Арти, что я должен сделать? Как получить эти дополнительные попытки?»
«Подожди, я ищу у себя в записях». Над ухом у меня зашуршали страницы, как будто Артемида и правда листала какой-то блокнот.
«Ты что, реально таскаешь с собой все записи в бумажном виде?» – удивился я.
«Я привыкла всегда держать их при себе, подшивая новые листы на спираль. И, как видишь, это оказалось полезно. Все, что хранилось в моем аккаунте, погибло вместе с аватаром».
Снова шорох страниц.
«Ага, есть!» «Значит так. Сначала наберешь больше 180 тысяч очков. После этого доведешь счет до числа, которое оканчивается на две шестерки, 11 или 12. Если в этот момент умрешь, получишь еще 40 попыток».
«Ты в этом точно уверена?»
«Точно, точно!»
«Ладно, поехали!»
Я начал свой обычный предигровой ритуал. Потянулся, хрустнул костяшками, размял шею.
«Да не тяни ты время!» – не выдержал Эч. «Я тут с ума сойду от нервов!»
«Тихо!» – цыкнул на него Сёта. «Не наседайте на человека!» Все замолчали, и в тишине я кое-как собрался с духом. «Ну, где наша не пропадала?» Я ударил по мигающей кнопке «Игрок-1». Tempest представляла собой игру с допотопной проволочной графикой. На черном экране тонкими неоновыми линиями был нарисован трехмерный туннель. Игрок смотрел на него сверху вниз и с помощью вращающегося диска управлял стрелком, бегающим по краю. Цель игры – перестрелять всех врагов, ползущих наверх из туннеля, уклониться от их огня и обойти все препятствия. От уровня к уровню форма туннелей усложняется, а противников и препятствий становится все больше. Холидей установил на автомате уровень сложности «Тост», так что я не мог начать игру менее чем с 9 уровня. На то, чтобы набрать 180 тысяч очков, у меня ушло 15 минут. И за это время я потерял 2 жизни. Игру я забыл даже больше, чем ожидал. Когда счет достиг 189 412 очков, я нарочно врезался в шип, потеряв таким образом последнюю жизнь. На экране появилось окошко для ввода инициалов. И я дрожащими пальцами вбил УАУ. Нолик в поле кредит сменился на 40. Мои друзья так завопили, что меня чуть удар не хватил.
«Артемида, ты гений!» – сказал я, когда восторги поутихли.
«Да, я в курсе». Я начал вторую игру, теперь же стремясь побить рекорд Холидея. Первое время меня еще потряхивало, но потом мандраж заметно отпустил. В конце концов, не выйдет в этот раз, будет еще 39 попыток. Во время краткой передышки между атаками Артемида заметила. «Прикольные у тебя инициалы. Вау! А что значит А?»
«Офигенный!» – пошутил я.
Она расхохоталась.
«Я серьезно. Алекс.
Уэйт Алекс Уотс. Мило». И она умолкла, потому что на меня носила очередная орда противников. Через несколько минут я снова лишился последней жизни, закончив игру со счетом 219 584 очка. Не то чтобы совсем паршиво, но еще слишком далеко от цели.
«Ну ничего», – ободрил меня Эч.
«Ничего хорошего», – вырвалось у Сёта, который явно забыл, что я его слышу. «То есть,
Молодец, Парсифаль-сан, уже гораздо лучше.
Спасибо за доверие, Сёто-сан.
Хотите прикол? Артемида снова шуршала страницами. Создатель Tempest Дэйв Турер придумал игру, увидев ночной кошмар о монстрах, лезущих из дыры в земле и гоняющихся за ним. Она рассмеялась своим мелодичным смехом, который я так давно не слышал. «Как тебе, Си?»
«Прикольно».
Ее голос действовал на меня успокаивающе. Наверное, она это чувствовала, потому что продолжала говорить и говорить. У меня даже сил прибавилось. Я ударил по кнопке «Игрок 1» и начал третью игру. Все притихли и наблюдали за мной в полном молчании. Примерно через час я потерял последнюю жизнь. На этот раз счет дотянул до 437 977 очков. Как только на экране вспыхнула надпись «Конец игры», раздался голос Эйч.
«Плохие новости, амиго!»
«Что такое?»
«Ты был прав. Шестерки оставили резерв у границы сектора. Сразу после взрыва они взяли курс на Хтонию. Короче, они...»
И Эйч умолк.
«Да говори уже!»
Вместо него закончила Артемида. «Они только что вошли во врата. Минут 5 назад. Врата закрылись, когда ты вошел, но шестерки открыли их своими ключами».
«То есть шестерки уже здесь? Прямо сейчас?»
18 аватаров», — ответил Эйч. «Каждый попал в автономную симуляцию. Все сейчас по одному играют в Tempest, так же, как и ты. Все использовали баг с 40 дополнительными попытками. У большинства получается довольно паршиво, но один довольно силен. Полагаю, это Соррента. Он только что начал вторую игру».
«Стоп, стоп!» – перебил я. «Вы-то откуда все это знаете?»
«А мы их видим», – сообщил Сёта. «В прямом эфире вместе со всеми пользователями Оазиса. Тебя, кстати, тоже».
«Да вы о чем вообще?»
«Как только кто-то входит в третьи врата, на доске почета появляется окошко с прямой трансляцией», – объяснила Артемида. «Видимо, Холиды решил превратить финал охоты в спортивное зрелище».
«Погодите, то есть весь Оазис смотрит, как я тут играю в Tempest?»
«Так точно», – подтвердила Артемида. «Играешь в Tempest и треплешься с нами. Так что следи за языком».
«Какого хрена вы мне раньше не сказали?» – заорал я.
«Решили зря не нервировать», – невинно произнес Эйч. «Типа не отвлекать и все такое».
«Ага, здорово!» – завопил я на грани истерики. «Класс! Вот спасибо-то!»
«Успокойся, Парсифаль!» – отдернула меня Артемида. «Думай об игре. Теперь это гонка. Тебе на пятки наступает 18 шестерок. Так что постарайся очередную попытку не слить. Понял меня?»
«Понял».
Я медленно выдохнул, набрал в грудь воздуха и снова ударил по кнопке «Игрок 1». Как обычно, конкуренция меня подстегнула. Я вроде бы вошел в ритм. Вращение, заппер, суперзаппер, обойти шипы, следующий уровень. Я уже нажимал на кнопки, не задумываясь. Позабыл о том, что поставлено на кон, о том, что на меня смотрят миллионы. Я полностью сосредоточился на игре. Прошло чуть больше часа, я только что закончил 81 уровень, и тут снова услышал над ухом радостные вопли.
«Получилось! Получилось!»
Мой взгляд метнулся вверх экрана. Счет достиг 802 488 очков. Я машинально продолжал играть, стремясь к наилучшему результату. Но громкое покашляние Артемиды привело меня в чувство. Продолжать игру смысла уже не было. Я лишь тратил бесценные секунды, ведь шестерки уже дышали в затылок. Я быстренько потратил 2 оставшиеся жизни, ввел свои инициалы, и они появились на самом верху таблицы рекордов, прямо над результатом Холидея. Потом экран погас,
и на нем возникла надпись: «Так держать, Парсифаль! Готовься ко второму уровню!» Игровой автомат исчез, а с ним и мой аватар. Я скакал в тумане по зеленым холмам. Видимо, ехал верхом на коне, потому что меня потряхило вверх-вниз и слышался топот копыт. Впереди из тумана появились знакомые очертания замка. Но, посмотрев вниз, я обнаружил, что никакого коня подо мной нет. Мой аватар, одетый в кольчугу, шагал по земле, а руки вытянул перед собой, как будто держал в них поводья. Вот только никаких поводьев тоже не было. Я остановился, и топот копыт стих. Правда, не сразу, а спустя несколько секунд. Я обернулся и увидел источник звука. За мной шел человек с двумя половинками кокоса и колотил ими друг о друга. Я понял, куда попал. В первую сцену одного из любимых фильмов Холидея и вообще культового фильма для всех гиков на свете. «Монти Пайтон и Святой Грааль». Похоже, как и в «Медных вратах», от меня требовалось воспроизвести все реплики и действия своего героя. Я играл короля Артура. На мне был тот же костюм, что и на Грэме Чепмане в фильме, а за мной, стуча кокосами, шел мой верный слуга Пэтси в исполнении Терри Гиллиама. Когда я обернулся к нему, слуга отвесил раболепный поклон, но ничего не сказал.
«Монти Пайтон и Святой Грааль!» – радостно прошептал Сёта.
«Спасибо, Кэп, я понял», – забывшись, ляпнул я. На дисплей тут же выскочило предупреждение. Неверная реплика. И в углу появился счет. Минус 100 очков. «Браво, Олух!» – похвалила Артемида.
«Если нужна помощь, дай знак», – сказал Эйч. «Рукой помаши или типа того, и мы будем суфлировать».
Я кивнул и поднял вверх большой палец. Но в помощи я особо не нуждался. За последние 6 лет я посмотрел этот фильм ровно 157 раз и знал наизусть каждое слово. Я посмотрел на замок, уже зная, что меня там ждет, и поскакал к нему, держа несуществующий поводья. Пэтси снова застучал кокосами. Возле замка я натянул поводья, принуждая своего скакуна остановиться, и крикнул:
«Тру!»
За верную реплику я получил 100 очков, и счет снова стал равен нулю. На стене показались два солдата.
«Стой! Кто идет?»
– заорал нам один из них.
«Я Артур, сын Утра Пендрагона из замка Камелот!» – оттарабанил я. «Король бритов, победитель саксов, государь всея Англии!»
Эта тирада принесла мне 500 очков и еще бонус за интонацию и акцент. Я немного выдохнул и уже начал получать удовольствие от процесса.
«А не брешешь?» – спросил солдат.
«Я король!» – возмущенно повторил я. «А это мой верный слуга Пэтси. Мы проскакали эти земли вдоль и поперек в поисках рыцарей, что присоединятся ко мне в Камелоте. Я желаю говорить с вашим господином!»
Еще 500 очков. Над ухом слышался хохот моих друзей и аплодисмент.
«Что? Проскакали верхом на лошадях?» – уточнил солдат.
«Да».
100 очков.
«Это у вас кокосы!»
«Что?»
100 очков.
«У вас две пустые половинки кокоса, и вы стучите ими друг о друга!»
«Ну и что? Мы скачем с тех пор, как снега зимы покрыли эти земли. Через королевство Мерси, через...»
500 очков.
«А кокосы вы где взяли?»
И дальше все пошло как по маслу. Мои персонажи менялись от сцены к сцене, и я всегда был тем, у кого больше реплик. Удивительное дело, налажал я всего в 6 или 7 фразах. Попав в затруднение, я пожимал плечами и разводил руки ладонями вверх. По этому сигналу Эйч, Артемида и Сёта
смеющимся хором подсказывали мне нужную реплику. Все остальное время они помалкивали, разве что иногда молчание нарушалось взрывом хохота. Сложнее всего для меня было не заржать самому, особенно когда Артемида начала говорить за Кэрол Кливленд в сцене в замке сибирской язвы со всеми интонациями. Несколько раз я кололся, и с меня снимали очки. В остальном все двигалось гладко. Играть в фильм было не только просто, но и невероятно прикольно. Где-то на середине, сразу после встречи с рыцарями, что говорят «ни», я открыл текстовый редактор и набрал. Как там шестерки? 15 еще играет в «Темпест», – отрапортовал Эйч. Трое побили рекорд Холлида и перешли к фильму. Он помедлил. Лидер, видимо, Соренто, отстает от тебя всего на 9 минут. И пока не ошибся ни в одной реплике, добавил Сёта. Я чуть не выругался вслух, но вовремя прикусил язык и напечатал. Писец. Он самый, согласилась Артемида. Я глубоко вздохнул и сосредоточился на очередной сцене. История сэра Ланселота. Эйч продолжил докладывать мне о прогрессе шестерок, когда я просил. Когда я добрался до последней сцены, атаки на французский замок, то снова занервничал, не зная, что будет дальше. В первых вратах мне пришлось сыграть роль в фильме «Военные игры». Во-вторых, меня ждала видеоигра «Black Tiger». В-третьих, уже было и то, и другое. Я догадывался, что за Гралем последует и третий уровень, но даже не представлял, каким он может оказаться. Ответ я получил через несколько минут. Когда я закончил финальную сцену, дисплей стал черным, и несколько минут звучала дурацкая органная музыка, как в фильме. А когда она остановилась, передо мной вспыхнула надпись. «Поздравляем! Вы дошли до конца! Игрок 1. Старт!» Когда текст пропал, я оказался в обшитом дубовыми панелями помещении, огромном, как целый склад, с высоким сводчатым потолком и лакированным паркетным полом. Никаких окон, единственный выход – большие двустворчатые двери в одной из четырех голых стен. В самом центре комнаты стояла система погружения в оазис, сейчас уже несколько устаревшая, однако несколько лет назад эта модель считалась одной из передовых. Ее окружала сотня стеклянных столов, выставленных овалом. На каждом размещался какой-нибудь классический домашний компьютер или игровая система, а рядом – полки, на которых лежали всевозможные периферийные устройства, контроллеры и носители с играми и программным обеспечением. Вся композиция смотрелась очень продуманно и аккуратно, как музейный экспонат. Обойдя овал, я обратил внимание, что компьютеры расставлены по году выпуска. PDP-1, Altair 8800, IMSIE 8080, Apple 1, рядом Apple 2, Atari 2600, Commodore PET, Intellivision, несколько моделей TRS-80, Atari 400 и 800, ColecoVision, T99-4, Sinclair ZX-80, Commodore 64, несколько игровых систем Nintendo и Sega, вся линейка Macintosh и ПК, игровых систем PlayStation и Xbox. И венец картины – консоль для Оазиса, подключенная к системе погружения в центре всей инсталляции. Я сообразил, где нахожусь. В виртуальной копии кабинета Холлидея, комнаты в его особняке, где он провел большую часть последних 15 лет жизни. В том самом месте, где он писал свою последнюю величайшую игру. Ту самую, в которую я сейчас играл. Я никогда не видел фотографий этой комнаты, но детальное описание всей ее обстановки и опись содержимого давно лежали в сети. Информацию слила компания, которую наняли для вывоза имущества Холлидея после его смерти. Опустив взгляд, я обнаружил, что мой аватар из рыцаря Монти Пайтона снова превратился в Парсифаля. Начал я с самого очевидного действия. Подошел к дверям и подергал. Заперто. Тогда я снова обвел глазами комнату, внимательно рассматривая собранные в ней памятники компьютерной и игровой истории. Тут-то до меня и дошло, что овал, который формируют экспонаты, и есть не что иное, как контур яйца. В голове у меня зазвучала первая загадка из приглашения Анорака. Три тайных ключа от трех тайных врат. За ними скрывается много преград. Тот, кто не страшится всех ужасов ада, достигнет места, где ждет награда. Вот я и добрался до этого места. Пасхальное яйцо Холидея спрятано где-то в этой комнате. Глава 38.
«Народ!» – прошептал я. «Вы это видите?»
Ответа не последовало.
«Алло! Эйч! Артемида! Сёта! Как слышно?»
Тишина. Либо ОК отключил связь, либо Холидей сделал так, чтобы третий уровень врат игрок проходил в полной изоляции. Я склонялся к последнему. Минуту я стоял в тишине, не зная, что делать. Затем по наитию подошел к приставке Atari 2600, подключенной к цветному телевизору Zenit 77 года выпуска. Включил телевизор, но ничего не произошло. Включил приставку, опять ничего. Проверил питание, все нормально, вилки воткнуты в розетки на полу. Я перешел к соседнему компьютеру Apple II, но и его не смог включить. Через некоторое время методом тыка я обнаружил, что работает только самый древний компьютер в комнате – IMSAI-8080, та же модель, что была у героя Мэтью Бродерика в военных играх. Я включил его, и на пустом экране появилось единственное слово – пароль. Я вбил Анорак и нажал Enter. Пароль неверный, соединение прервано. И компьютер сам собой вырубился. Я снова ткнул пальцем в кнопку питания и попробовал другой вариант – Holiday. Не угадал. В военных играх паролем к суперкомпьютеру Whopper было имя Джошуа. Так звали сына создателя Whopper'а, профессора Фолкина, сына, которого он любил больше всех на свете. Я вбил имя Ог. Не сработало. И Огден тоже. Тогда я набрал Кира и нажал на Enter. Пароль неверный, соединение прервано. Я попробовал имена обоих родителей, потом Зафод, так звали аквариумную рыбку Холидея, потом Тиберий, кличка ручного хорька. Все мимо. Я взглянул на часы. Прошло больше 10 минут. Значит, Соренто уже нагнал меня. Сейчас он в такой же комнате, и группа экспертов по биографии Холидея нашептывает ему на ухо через его модифицированную систему погружения. У них наверняка уже составлен список возможных паролей, и Соренто проверяет их все по очереди со скоростью набора текста. У меня совсем не осталось времени. В отчаянии я стиснул зубы. Идеи кончились. А потом я вспомнил пару фраз из мемуаров Огдена Морроу. Джим вообще всегда терялся в присутствии девушек. Только с Кирой он мог беседовать спокойно и уверенно, и то лишь во время игры от имени Анорака. И называл ее Леукосией, именем ее персонажа и никак иначе. Я снова включил компьютер напечатал Лео Косия и ударил по клавише Enter. Все экспонаты на столах одновременно включились, наполнив комнату жужжанием дисководов, писками самотестирования и другими звуками загрузки. Я подбежал к Atari 2600 и быстро нашел среди расставленных по алфавиту картриджей единственный нужный – Adventure. Сунул его в приставку, врубил питание и нажал на Reset, чтобы начать игру. Путь до тайной комнаты занял у меня всего несколько минут. Я схватил меч и убил всех трех драконов. Потом нашел черный ключ, открыл врата черного замка и прошел по его лабиринту. Серая точка отыскалась на положенном ей месте. Я взял ее и понес по маленькому 8-битному королевству, затем с ее помощью преодолел магический барьер и вошел в тайную комнату. Только вместо надписи «Уоррен Робинет», как в оригинальной игре, в ее центре я увидел большой белый овал, составленный из пикселей. Яйцо. То самое яйцо. Несколько секунд я ошарашенно смотрел на него, а потом дернул джойстик вправо, перемещая своего маленького квадратного героя по мерцающему экрану. Из динамика раздался короткий электронный писк, когда я бросил серую точку и взял яйцо. За этим последовала вспышка яркого света, и в руках моего аватара вместо джойстика оказалось большое серебристое яйцо. Я увидел свое кривое отражение в его изогнутой поверхности. Когда я смог наконец оторвать глаза от яйца, то заметил, что на месте двустворчатых дверей появились хрустальные врата, сверкающий портал, ведущий в замок Анорака. Похоже, замок мистическим образом восстановился в прежнем виде, хотя до перезагрузки сервера оставалось еще несколько часов. Я бросил последний взгляд на кабинет Холидея и, сжимая яйцо, вышел через портал. Хрустальные врата у меня за спиной тут же превратились в большую деревянную дверь. Открыв ее, я обнаружил спиральную лестницу, ведущую наверх самой высокой башни, в кабинет чародея Анорака. Вдоль его стен высились стеллажи, забитые древними свитками и пыльными книгами заклинаний. Я выглянул из окна, от вида с высоты дух захватывало. Замок больше не окружала выжженная катаклизатором пустошь. Вся Хтония восстановилась вместе с замком. Я осмотрел кабинет. Прямо под знакомой картиной с черным драконом на резном хрустальном пьедестале стоял золотой кубок, инкрустированный крошечными самоцветами. Диаметр кубка на вид совпадал с размерами серебряного яйца. Я поместил яйцо в кубок, и оно село в него как влитое. Где-то вдалеке загремели фанфары, и яйцо засияло. «Ты победил!» – произнес голос у меня за спиной. Я обернулся и увидел Анорака. Его обсидианово-черная мантия словно поглощала весь солнечный свет в комнате. «Поздравляю!» Он протянул мне длиннопалую руку. Я не спешил пожать ее, опасаясь, что это еще одна уловка или последнее испытание. «Игра закончена», — сказал Анорак, будто прочитав мои мысли. «Время получить приз». Я посмотрел на протянутую руку и после секундного колебания пожал ее. Между нами возник сноп яркого света, рассыпающий голубые молнии. Я чувствовал, как от его аватара к моему мощным потоком перетекает энергия. А когда вспышки прекратились, я увидел, что Анорак одет уже не в чародейскую мантию. Да и вообще, передо мной уже не Анорак, а некто пониже ростом, не такой широкоплечий и какой-то невзрачный. Джеймс Холидей. Бледный дядька средних лет в потертых джинсах и линялой футболке с картинкой из игры Space Invaders. Опустив взгляд, я обнаружил черную мантию Анорака на собственном аватаре, а потом заметил, что пиктограммы и панели у границ моего дисплея изменились. Все характеристики увеличились до максимального уровня, а список доступных заклинаний, способностей и волшебных предметов я даже не смог прокрутить до конца. В полях уровень и хиты теперь стоял символ бесконечности, а цифра в поле доступных денежных средств сделалась 12-значной. И я стал мультимиллиардером. «Я вверяю заботу об оазисе тебе, Парсифаль», – промолвил Холидей. «Твой аватар бессмертен и всемогущ. Ты можешь творить здесь все, что захочешь. Достаточно просто пожелать». «Неплохо, а?» Он придвинулся ко мне и понизил голос. «Уважь меня. Используй свою власть только во благо. Хорошо?»
«Хорошо», – еле слышно ответил я.
Холидей улыбнулся и обвел рукой кабинет. «Теперь ты хозяин замка, и только ты можешь войти в этот кабинет. Я специально заложил это в программу, чтобы никто, кроме тебя, не нашел одну вещь». Он подошел к висящей на стене книжной полке и потянул за корешок одну из книг. Раздался щелчок, и полка отъехала в сторону, обнажив квадратную металлическую пластину. В ее центре располагалась карикатурно большая красная кнопка с короткой надписью «Выкл». «Я называю ее большой красной кнопкой», — сообщил Холидей. «Если нажмешь, то вырубишь весь оазис и запустишь червя, который сотрет все данные на серверах GSS, включая исходный код оазиса. Эта кнопка уничтожит оазис навсегда», — он ухмыльнулся. «Так что не тыкай в нее, если не уверен, что это единственное правильное решение. В общем», — закончил он со странной улыбкой, — «я верю, что ты поступишь правильно». Холидей вернул полку на место, а потом напугал меня, неожиданно приобняв за плечи. «Слушай», — заговорил он доверительным тоном, — «хочу дать тебе одно напутствие на прощание. Сам я до этого вовремя не додумался, а потом уже поздно стало». Он подвел меня к окну и широким жестом указал на простирающийся вокруг пейзаж. «Я создал оазис, потому что в реальном мире нигде не чувствовал себя дома. Я не знал, как общаться с людьми. Я всю жизнь прожил в страхе, до тех самых пор, пока не почувствовал, что она уже на исходе. Тогда-то я и понял, что как бы ни был страшен реальный мир, это единственное место, где можно найти истинное счастье, потому что он реальный. Понимаешь меня?»
«Да, наверное, понимаю».
«Вот и славно», — Холидей подмигнул мне. «Не повторяй мою ошибку. Не прячься здесь вечно». Он улыбнулся и отступил на несколько шагов. «Ну вот, вроде бы и все. Пора мне отчаливать». И он начал потихоньку растворяться в воздухе, улыбаясь и махая мне рукой. «Удачи тебе, Парсифаль. Спасибо, что играл в мою игру». И с этими словами он исчез совсем.
«Ребят, вы меня слышите?» — спросил я в пустоту.
И услышал восторженный голос Эча.
«Слышим! А ты нас?»
«Теперь слышу. Куда вы исчезли?»
«Система отрубила нам возможность говорить с тобой, как только ты вошел в кабинет Холидея».
«К счастью, помощь тебе не потребовалась», — заметил Сёта.
«Молодчина, друг».
«Поздравляю, Уэйд», — сказала Артемида, и это прозвучало вполне искренне.
«Спасибо, но без вас у меня бы ничего не вышло».
«Это точно», — согласилась она. «Упомяни об этом в интервью. Ог говорит, что сюда скоро явится несколько сотен репортеров». Я покосился на книжную полку, за которой скрывалась большая красная кнопка.
«А вы слышали все, что Холидей говорил мне, прежде чем исчезнуть?»
«Не знаю», —
– ответил Артемида. «Трансляция прекратилась сразу после того, как он попросил тебя использовать свою власть во благо. Потом что-то было?»
«Ничего особенного. После расскажу».
«Чувак!» – воскликнул Эйч. «Посмотри на доску подсчета!»
Так я и сделал. Таблица результатов исчезла. Вместо нее на странице появилось изображение моего аватара в черной мантии анорака и с серебряным яйцом в руках, сопровождаемое надписью «Парсифаль победил».
«А шестерки куда делись?» – спросил я. «Те, что вошли во врата».
«Не знаю», – ответил Эйч. «Мы перестали их видеть, когда доска почета изменилась».
«Может, их аватары погибли?» – предположил Сёта. «Или...»
«Или их просто выбросило из врат», – сказал я.
Я раскрыл карту Хтони. Теперь я мог телепортироваться в любую точку оазиса, просто выбрав ее на карте. Увеличив изображение замка Анорака, я ткнул пальцем в место у самых ворот и в мгновение ока перенесся туда. Моя догадка была верна. Когда я прошел третьи врата, 18 шестерок, еще находившихся внутри, выбросило наружу и вон из замка. Все они стояли под стенами с обескураженным видом, когда перед ними вдруг нарисовался я в пафосном новом прикиде. Несколько секунд они молча таращились на меня, а потом выхватили мечи и пушки, готовясь атаковать. Все они выглядели одинаково, так что я не знал, который из них Соренто. Но в тот момент мне уже было наплевать. В своем новом интерфейсе суперпользователя я сделал рукой широкий жест, выбирая сразу всех шестерок на дисплее. Контуры их аватаров сделались красными. Я ткнул пальцем в пиктограмму с черепом и скрещенными костями. И 18 шестерок упали замертво. Их тела медленно растворились в воздухе, оставив за собой кучки оружия и всяких предметов.
«Охренеть!» – выпалил Сёта у меня над ухом. «Как ты это сделал?»
«Ну, ты слышал Холидея», – ответил ему Эйч. «Парсифаль теперь бессмертный и всемогущий».
«Не соврал Анорак», – сказал я.
«Он говорил, ты можешь пожелать что угодно. С чего начнешь?» – спросил Эйч.
Пораскинув мозгами, я ткнул в новую пиктограмму распоряжение и произнес: «Пусть аватар Эйча, Артемиды и Сёто воскреснут». На дисплей выскочило диалоговое окно, запрашивающее точное написание имен. Потом система уточнила, проводить ли восстановление предметов, утраченных названными аватарами. Я ткнул в кнопку «Да». В центре дисплея появилось сообщение: «Воскрешение завершено. Аватары восстановлены».
«Попробуйте войти под своими аккаунтами», – сказал я.
«Мы уже!» – крикнул Эйч.
Вскоре рядом со мной материализовался аватар Сёта на том самом месте, где погиб несколько часов назад. Он подбежал ко мне, улыбаясь от уха до уха.
«Аригато, Парсифаль-сан!»
Он низко поклонился. Я ответил ему церемонным поклоном, а потом сгреб в охапку.
«С возвращением!»
Из ворот замка выбежал Эйч.
«Как новенький!» – воскликнул он. «Спасибо, друг!»
«Да надо!» Я смотрел на распахнутые ворота.
«А Артемида где? Она тоже должна была там появиться».
«Она не стала заходить в оазис», – пояснил Эйч. «Сказала, хочет выйти на воздух, проветриться».
«Вы ее видели, как...» – я запнулся. «Как она выглядит?»
Оба только улыбнулись в ответ. Потом Эйч положил руку мне на плечо.
«Она просила передать, что ждет тебя в саду. Приходи, когда будешь готов с ней встретиться».
Я кивнул и уже собрался нажать на кнопку выхода из симуляции, но тут Эйч вскинул руку.
«Подожди! Сначала ты должен кое-что увидеть!»
Он открыл передо мной окно с каким-то видеороликом.
«Вот это сейчас на всех новостных каналах!» Федералы задержали Соренто для допроса. Ворвались прямо к ним в офис,
Вытащили мерзавца из кресла и поволокли, как был в тактильном костюме.
Он включил ролик. Картинка прыгала и дрожала. Съемка велась ручной камерой. Агенты ФБР вели Сорренто через вестибюль головного офиса IOI. За ним тенью следовал седой тип в костюме, судя по всему, адвокат. Вид у Сорренто был ничуть не испуганный, а скорее сильно раздраженный, как будто произошло всего лишь маленькое недоразумение. Заголовок ролика гласил: «Один из руководителей IOI обвиняется в убийстве».
«Во всех новостях сегодня выложили твою запись разговора с Сорренто», сказал Эйч, приостановив ролик. «Всех очень заинтересовала часть, где он угрожает убить тебя, а потом взрывает трейлер».
Он снова запустил ролик. Сорренто тащили через вестибюль, забитый журналистами, которые толкали локтями и выкрикивали вопросы. Репортер, снимавший ролик, бросился вперед, сунул камеру прямо с Сорренто в физиономию и выпалил: «Вы лично отдали приказ убить Уэйда Уотса. Что вы чувствуете по поводу своего поражения?» Сорренто ничего не ответил, только улыбался. Потом его заслонил с собой адвокат и обратился к толпе журналистов.
«Обвинения, выдвинутые против моего клиента, абсурдны. Видеоролик определенно сфабрикован. Других комментариев пока не будет».
Сорренто продолжал улыбаться, пока его под руки выводили из здания.
«Наверняка выйдет сухим из воды», – мрачно заметил я. «Корпорация может позволить себе нанять лучших адвокатов в мире». «Это правда», – ответил Эйч и расплылся в фирменной чеширской улыбке. «Но и мы тоже».
Глава 39. Когда я вышел из отсека с системой погружения, меня уже встречал Ог.
«Молодец, Уэйд!» – воскликнул он, стискивая меня в объятиях.
«Спасибо!» – пробормотал я. Я все еще был ошарашен и с трудом держался на ногах.
«Тут приехали некоторые шишки из GSS и все адвокаты Джима. Ждут вас наверху. Как вы и сам понимаете, рвутся побеседовать».
«Прямо сейчас?»
«Конечно нет!»
Ук расхохотался.
«Не забывайте, они теперь работают на вас. Так что пусть ждут, сколько вам заблагорассудится».
Он наклонился ко мне и доверительно сообщил:
«Мой адвокат тоже здесь. Хороший парень. Настоящий питбуль. Он позаботится, чтобы обошлось без недоразумений».
«Спасибо, Ок, я ваш вечный должник».
«Чепуха», – отмахнулся он. «Это мне нужно благодарить вас. Я 100 лет так не веселился». «Вы молодчина, юноша».
Я неуверенно огляделся. Эйч и Сёта еще сидели в своих отсеках. У них полным ходом шли импровизированные пресс-конференции по сети. Но отсек Артемиды был пуст. Я посмотрел на Ога. «Не знаете, где Артемида?» Ог расплылся в улыбке и указал мне на лестницу.
«Отсюда наверх и дальше первая же дверь. Она сказала, что будет ждать вас, Уэйд, в центре моего садового лабиринта. Не волнуйтесь, он очень простой. Вы быстро ее найдете».
Я вышел наружу и сощурился от яркого света. Было тепло, и солнце уже поднялось высоко на безоблачном небосводе.
Чудесный день!
Садовый лабиринт занимал несколько акров земли за особняком. Вход был стилизован под фасад замка. Я прошел в открытые ворота. Стены, представлявшие собой живую изгородь, достигали в высоту 3 метра, так что я не мог заглянуть за них, даже если бы встал на одной из многочисленных скамеечек, разбросанных по коридорам.
Некоторое время я бродил кругами в замешательстве, но потом понял, что садовый лабиринт Ога – это точная копия лабиринта из игры Adventure. После этого путь до центра занял у меня всего несколько минут. Там, на большом открытом пространстве, был фонтан с тремя скульптурами, похожих на уток-драконов из Adventure. Вместо огня они изрыгали потоки воды. А потом я увидел ее. Она сидела на каменной скамейке спиной ко мне и смотрела на фонтан, нервно переплетая пальцы лежащих на коленях рук. Голова ее была чуть наклонена, и длинные черные волосы не спадали на правое плечо. Я боялся подойти ближе. Собрав волю в кулак, я сказал: «Привет!» Она подняла голову, но не обернулась. «Привет!» – услышал я. Ее голос. Голос Артемиды. Голос, который я слушал много часов. Он придал мне смелости, и я шагнул вперед. Я обошел фонтан и остановился прямо перед ней. Она отвернула голову, отводя глаза и не глядя на меня. Но я-то ее видел. Она ничуть не отличалась от фотографии в досье. Те же рубенсовские формы, та же бледная кожа с россыпью веснушек, те же ясные голубые глаза и истинно черные волосы. То же прекрасное круглое лицо с багровым родимым пятном. Только в отличие от той фотографии, она не пыталась спрятать пятно под челкой. Наоборот, подобрала волосы так, чтобы его было лучше видно. Я молча ждал, но она на меня не смотрела. «Ты именно такая, какой я тебя представлял. Прекрасная». «Честно?» – тихо спросила она и медленно повернула голову. Она не спеша рассматривала меня с ног до головы, понемногу поднимая взгляд, пока наши глаза не встретились. Тогда она нервно улыбнулась и проговорила: «Надо же, ты тоже именно такой, как я представляла. Страшный, как задница». Мы оба захохотали, и атмосфера сразу разрядилась. Потом мы очень долго просто смотрели друг другу в глаза. Впервые в жизни, как я вдруг с удивлением понял. «Кстати, мы ведь не были друг другу представлены. Меня зовут Саманта». «Привет, Саманта. А я Уэйд». «Рада наконец-то познакомиться с тобой лично, Уэйд». Она похлопала ладонью по скамейке рядом с собой, и я сел. После долгого молчания она спросила: «И что будет теперь?» Я улыбнулся. «Ну, теперь мы возьмем свое немеренное бабло и накормим всех на планете. Мы же собирались спасать мир». Она сверкнула зубами. «А как же огромный межпланетный крейсер с мягкими креслами, запасом видеоигр и чипсов? Мы же собирались рвать отсюда когти». «Ну, эта идея мне тоже нравится, если она позволит мне провести всю жизнь с тобой». Она смущенно улыбнулась. «Не будем принимать поспешных решений. В конце концов, мы впервые друг друга видим. И я в тебя влюблен». У нее задрожала нижняя губа. «Ты в этом уверен?» «Конечно, уверен. Так и есть». Она улыбнулась мне, но из глаз у нее покатились слезы. «Прости, что тебя оттолкнуло и что исчезло, перестала с тобой общаться. Я просто...» «Ничего. Теперь я понимаю, зачем ты это сделала». «Правда?» – переспросила она с заметным облегчением. Я кивнул. «Ты поступила правильно». «Думаешь? Но мы же победили». Мы снова улыбнулись друг другу, и я сказал: «Слушай, можно ведь никуда не торопиться, узнать друг друга лучше. Я отличный парень, честное слово». Она расхохоталась и утерла слезы, но ничего не ответила. «Кстати, я говорил, что баснословно богат. Ты, правда, тоже, так что вряд ли на это поведешься». «Тебе не надо искать, на что я поведусь, Уэйд.
ты мой лучший друг и мой любимый человек». Явно сделав над собой усилие, она посмотрела мне в глаза. «Знаешь, я очень по тебе скучала». Сердце у меня вспыхнуло огнем. Я собрался с духом и взял ее за руку. Так мы и сидели, держась за руки и наслаждаясь странным новым ощущением настоящего прикосновения. А потом она потянулась ко мне и поцеловала. И это было именно так, как описывается во всяких стихах и песнях. Просто чудесно, короче. Как будто молнией ударило. И я вдруг понял, что впервые с тех пор, как себя помню, мне совершенно не хочется выйти в оазис. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Январь 2014 года.